Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается того, что вчера министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил отставку президента Объединенной авиастроительной корпорации Михаила Погосяна. На этот пост будет назначен заместитель министра Юрий Слюсарь. Причиной для кадрового решения стали как недочеты, вскрытые по результатам проверок корпорации Генпрокуратуры, так и проблемы с главным коммерческим проектом ОАК самолетом Суперджет 100. Источники коммерсанта утверждают, что реальные расходы на его разработку и постоянные доработки фактически скрывались, а расходы на бюджет, бюджета на проект занижались. Вообще, надо сказать, что претензии к главе ОАК ставились еще год назад, после совместной коллегии Генпрокуратуры, Минобороны и Министерства промышленности и торговли, на которой обсуждали результаты прокурорской проверки этой отрасли. Тогда предприятия надзорного ведомства докладывали, что, несмотря на беспрецедентные меры господдержки в размере 70,5 миллиардов рублей, финансовое состояние авиапрова не улучшилось, совокупный долг корпорации превысил 260 миллиардов рублей, уставной капитал уменьшился на 30 миллиардов и так далее, и так далее. То есть, фактически, собираемые с дочерних обществ дивиденды размещались корпорацией для получения доходов на депозитах, в то время как сами предприятия были вынуждены брать все новые и новые коммерческие кредиты. Тогда почему-то главе ОАК было дано просто временное исправление недочетов, так это было называлось. Но это, тем не менее, не произошло. Ну и, так сказать, после вопросов, связанных уже с военной отраслью, ситуация с Суперджетом стала крайней каплей. Потому что в какой-то момент создалось впечатление, что правительство и администрация президента сознательно вводили в заблуждение относительно этого проекта. Тут я могу поспорить с коммерсантом, потому что на самом деле с самого появления Суперджета 100 мы регулярно в наших передачах докладывали о ситуации с ним. Так что, поскольку и в правительстве, и в администрации какие-то внимательные уши нашу передачу слушают, то сказать, что для них это было в новинку, уже точно нельзя.
Ну, ситуация с финишем карьерной деятельности Погосяна, она абсолютно понятна, потому что ОАК была той самой компанией, в которую выливали деньги и получали откаты обратно в правительстве. Она в этом плане носила универсальный характер, потому что деньги можно было вливать большие, соответственно, откаты были большие. И разобраться никакая депутатская сволочь, ни счетная палата, ни прокуратура разобраться в финансировании создания авиационных аппаратов не может. Ну, просто сложная отрасль сама по себе, там понять ничего невозможно, ни специалисту. Соответственно, то ли он сейчас не донес денег, то ли очень много себе оставил, так ведь, поэтому его снятие носит именно такой характер. Что же касается самого Суперджета. Сама по себе идея, так сказать, она достаточно пошлое, потому что начиная с элементарной вещи, задается вопрос, какой самолет нужен на замену Ту-154 и Ил-62. Вот у нас были два среднемагистральных, они называются лайнеры.
Ил-62 дальний магистральный, прошу извините.
Ну, они практически по количеству.
Ту-134, скорее, ты имел в виду бы.
Нет, Ту-134 маленький. Вот они сравнили, они приблизительно одинаковые по габариту и по дальности Ту-154 и Ил-62. Значит, эти самолеты по шумности, так и по всему прочему, по экономности, они морально устарели, и требовалась замена этим лайнерам. Значит, лучшие умы авиационных конструкторов предложили Ту-334, который был сугубо российского производства с каким-то минимальным количеством комплектующих из-за рубежа, который прошел летные испытания достаточно успешно и вполне мог существовать. Однако, значит, по непонятным для общества причинам, причем не только мы, а вся авиационная промышленность выла по этому поводу, независимые эксперты выли по этому поводу, экономисты говорили по этому поводу, независимые политики, не только мы так и говорили по этому поводу, возмущались этим вопросом. Но тем не менее сказали, что давайте-ка мы создадим самолет, который будет влезать 70-80 человек, который будет взлетать только с идеальных аэродромов, потому что у него низковисящие двигатели и прочее, прочее, прочее. И который мы поручим создавать не профессионалам ИЛа и ТУ, тех корпораций, или в конце концов Яковлевской фирмы, обломком Яковлевской фирмы, которая умеет создавать пассажирские лайнеры, мы отдадим вполне обаятельному армянину Погосяну, который умеет зато заносить большое количество денег в правительство. Значит, причем я ни в коей мере не хотел бы оскорблять Суховскую фирму. Потому что Суховская фирма, выдающаяся фирма, и начиная с времен своего создателя, заканчивая нынешним состоянием ее дел в области военных аппаратов, она производила, производит, и я надеюсь, будет производить военные истребители с выдающимися параметрами, и у нее это хорошо получается, они это все умеют хорошо делать. Я как раз свожу как раз к жулику Погосяну, потому что он-то так сказать, в этой ситуации оказался так сказать, решающим звеном. И вышибая, так сказать, на Суховскую фирму пассажирский заказ, в который фирма Сухой ни уха ни рыла, так сказать, они получили ситуацию, в которой они из зарубежных комплектующих склепали вот этот вот Суперджет 100, который оказался безумно дорогой. 38 миллионов его такая продажная цена, а себестоимость...
Производственная цена, прошу прощения.
Да, производственная, а продажная на 2 больше. Тут я не помню, то ли 36-38, то ли 38-40.
Вот там... Ну вот тут по данным на каталожную стоимость его 35,4 миллиона, а продавали его по 18 с чем-то.
О, значит, 17,6. Значит, то, что его сейчас продают для того, чтобы создать видимость успешности фирмы, их производят порядка там, ну, вместо 100, которые предполагалось там в год, их сделают всего по
30. 37, чтобы быть точным,
за прошлый. 37, да, и продают за полцены, то есть 18 от 36, это ровно половина.
Ну, да, так
распродают за полцены. Все это делается за счет бюджета, то есть из бюджета вкачиваются туда деньги, часть из них относится в карман чиновников, и это для них очень выгодная операция. За эти деньги производят суперджеты, которые, у меня язык не поворачивается сказать, что плохой самолет, самолет нормальный, просто он очень дорогой и не нужен стране, так сказать, он не выполняет функции вот этих, он не может конкурировать ни с Боингами, ни с Аэробасами, ни с Ту-154, ни Ту-334, не Ил-62, так сказать, он другой, он для других задач придуман. Его конкурент это как раз, вот ты говорил о Ту-134. Угу. Это как раз вот в какой-то степени аналог этого самолета.
Ну, он и позиционируется как ближнемагистральный, понимаешь, да. Саша? Ты Ил-62 только сюда не впутывай эту компанию, потому что я действительно когда-то увлекался авиацией, я понимаю, что Ил-62 это самолет другого плана, я на нем и летал, и знаю, что он, в общем, всегда летал на дальние маршруты, типа там Москва-Владивосток, Москва-Гавана, там вот такие вот вещи.
А те маршруты, которые нужны в стране?
Ну, разумеется, нет, речь не идет о том, что это ненужные маршруты.
Потому что количество Ил-62 и Ту-154, оно измерялось сотнями, угу. Сотнями, а количество Ту-134 измерялось десятками в стране. И это было справедливо, конечно, потому что конечно. Потребность была именно такая. Еще да. Меньше занимало Як-40. Который да. Летал вообще на короткие расстояния. Это то есть география нашей страны и значит, вот размещение аэродромов, которые принимают такие самолеты, она сделана заточена под таким, что нужны вот как раз самолеты класса Ту-154 или Ил-62. Угу. А самолеты Суперджет, они нужны.
Но в сравнении меньше количества.
Востребовано меньше, и поэтому, кроме всего прочего, желательно, чтобы их производили из отечественных материалов и комплектующих, и чтобы они не стоили 30-35 миллионов долларов, а как раз вот те пресловутые 18, за которые готовы покупать. Это как раз так, та рыночная цена, за которую, так сказать, можно покупать, а еще лучше, чтобы 15 они стоили. Mm-hmm. Миллионов, тогда бы это был успешный проект. Значит, юмор ситуации заключается в том, что за все время существования этого проекта, начиная от его затевания и заканчивая его завершением в данный момент с увольнением Погосяна, я не встречал ни одного, я подчеркиваю, ни одного эксперта, который бы положительно отозвался об этом проекте. То есть все единодушны были, кроме правительства, которое получало взятки за это дело, и, соответственно, корпорация Сухой, которая через себя переваривала эти получения денег и взяток, никто о нем не отозвался хорошо. Ну, причем отрицательные стороны его назывались, ну, кроме неудачной компоновки, неправильной идеи, о которой я говорил, неудачной компоновки. Для его создания привлекли, например, специалистов из Боинга, то есть прямых конкурентов. которые такого там понасоветовали, так сказать, тут же сходу и сказали, ну, ребят, вот вы еще не наступали вот сюда-сюда, а мы уже знаем. И мы вам говорим, наступите туда-туда-туда-туда. И наши наступили в полном соответствии с соглашениями. Ну, да. Поэтому проект провальный был изначально с задумки, так сказать, и какая-то ссылка правительства о том, что мы, мол, не знали о бюджетах, мы, мол, не знали о стоимости, мы не знали о его недостатках, это ложь. Потому что, так сказать, об этом говорили не только мы, я очень уважаю и себя, и тебя, так сказать, но говорило все экспертное сообщество, причем в унисон. Никто, значит, не перебивал друг друга, все дружно, так сказать, поливали, так сказать, грязью этот проект. Хотя самолет сам по себе, я еще раз подчеркиваю, летает, комплектующие в нем импортные, хорошие, он дорог и не нужен стране. А так вещи есть.
Вот. Ну, я про что хотел сказать. Во-первых, заметить, что вот по тем советам по компоновке Боинга, как ты совершенно правильно заметил, так сказать, и прослеживаются, конечно, черты некой экономической диверсии со стороны фирмы-конкурента. Потому что сам Боинг, он такого рода самолетов как-то старается не строить. Потому что Суперджет, например, 100 уже, так сказать, отличился тем, что у него самые низко расположенные двигатели среди всех самолетов, которые существуют в мире такого класса. Даже у Боинга таких нет. То есть они у него тоже на пилонах висят, но не так низко, как у Суперджета, который буквально, так сказать, является пылесосом для взлетно-посадочной полосы и готов...
Ну, весь мусор летит, и, соответственно, расход даже высокопрочных лопаток, которые там существуют, получается сверхнормативный расход.
Ну, естественно, да. Ну, не говоря уже про большую аварийную, так сказать, способность, что ли, за этот счет, особенно на нашей...
Если плохо убран аэродром, то и аварийная способность.
Да. Конечно, конечно. Вот. Но это одна часть. А вторая часть, мне чем-то этот проект Суперджета до боли напомнил проект гоночного автомобиля «Маруся», который наш известный шоумен пытался не только слепить, но еще и создать и протолкнуть его чуть ли там не в какой-то мировые команды «Формулы-1». Ну, учитывая то, что созданием автомобилей «Формулы-1» занимаются вообще там крупнейшие автомобильные фирмы, которые имеют чуть ли не десятилетия опыта в этой области, да и то не все. Вот. То, что некий, так сказать, шоумен, вышедший из третьего канала телевидения, тут в один момент создаст и команду, а под нее и автомобиль, конечно, вызывало море удивления, которое достаточно просто объясняется. Достаточно попросить слепить из разных компонентов, так сказать, разных автомобилей некий общий такой гомункула, вот, Франкенштейна автомобильного своего рода, наклеить на него лейбл и посчитать, вот это и будет наш гоночный автомобиль, наша уникальная автономная марка. Вот примерно то же самое произошло и с Суперджетом. Но, может, стоит только поправкой, что Погосян имел, безусловно, какое-то отношение к самолетам, но это самолеты совершенно не того класса. Это самолеты-истребители, истребители-бомбардировщики, но явно не транспортные самолеты и не такого масштаба. Возможно, он хотел повторить подвиг Яковлева, который когда-то на базе своего конструкторского бюро, тоже занимавшегося разработкой истребителей, создал достаточно неплохой самолет Як-40 и потом Як-42. Во-первых, это был еще Яковлев, а во-вторых...
Ну, Як-40 получился дорогой все равно. Да, основная его проблема, он получился хороший самолет, но он оказался в эксплуатации чрезвычайно дорог.
Ну вот, в версии Як-42 вроде он какую-то эту жизнеспособность еще обрел, но широкого распространения особенно он тоже не получил.
Тоже не получил, была конкуренция. И
причем я подчеркиваю... Со стороны Ту-134, кстати, конкуренция.
Да, я хотел бы напомнить, он оказался дорог не в нынешних рыночных условиях, он оказался дорог в советское время.
Советское.
Когда, в общем-то, деньги особо, так сказать, вот экономика, она как-то так не так считалась, как сейчас. Казалось бы, создали машину, вот летает. И тем не менее, в тот момент напряглись и сказали, дороговато. Вот с Суперджетом то же самое. Что же касается Фоменко, ведь, понимаешь, чем отличается профессионал от, я имею в виду профессионал, принимающий решения, профессионал от непрофессионала. Профессионал все знает до тонкостей. Угу. И Фоменко, представляясь спонсором, которые, так сказать, не ошиблись в этом деле, он говорил, что я тоже умею гонять на машине, я тоже вроде гоняюсь. Есть на эту тему цитата от Ромы Русинова, который, ну, известно в «Формуле-1», гонялся, так сказать, я лично с ним знаком, ну, в основном с его папой и мамой, так сказать, но и его с момента рождения, я помню, еще, когда он еще малюсенький был, у него кличка «Пионер» народная, и я разговаривал с Ромой Русиновым, так сказать, я говорю, а как Фоменко катается вообще? На что Рома, как человек деликатный и обученный в школе Формулы-1, он сказал, ну, катается он отлично, так сказать, и все хорошо. И, например, вот если круг проходит Шумахер, то, значит, то он отстает, я не помню цифры, конечно, так это конкретно. Он говорил, вот от Шумахера он отстает всего на 1.5 секунды поэтому, на этом круге. После этого он помолчал и сказал, но от 0 до 0.5 секунды 300 гонщиков в мире проходят. А те, которые на 1.5 секунды это, скорее всего, там 5000 гонщиков по скорости. То есть надо понимать, что, как всегда, последние 10% качества стоят 90% стоимости в таких проектах, как Формула-1. И поэтому любая попытка побороться за что-то значимое, она требует в 10 раз больше вложений, чем обычная какая-то трасса или машина, или чего-то, или подготовка гонщика того же.
Но, во всяком случае, хочется надеяться, что с окончанием вот этой аферы с Погосяном, который, так сказать, видимо, являлся вот взяточником номер один и как бы креативной силой про создание всякого рода провальных проектов в российской гражданской авиации, все-таки правительство вернется к тем фирмам, которые существуют и имеют значительный опыт.
Извини, ты с чего это взял, что правительство вернется к ним?
Я предполагаю.
И в какие сроки? Хотелось бы услышать.
Сложно сказать, в какие сроки, потому что сложно сказать именно. И вот почему, я поясню почему. Потому что на базе вот этого вот СУ, деятельностью, собственно, вот этого умелой и пронырливой Погосяна была создана вот эта самая объединенная авиастроительная корпорация, которая как бы должна была подмять под себя все производство гражданских самолетов.
Но она и подмяла.
Да, но просто гражданских самолетов из этого не выходит. Так вот маленький нюанс такой. Все хорошо, кроме самого производства.
Ты хочешь сказать, что в правительстве появился наконец Медведев?
Нет.
Который сейчас, прямо в течение
двух-трех месяцев.
Я
категорически не хочу этого сказать, просто учитывая то, что наши мысли доходят до правительства где-то с запозданием, в лучшем случае за 9 месяцев или за год, может быть, есть надежда, что до года, через год после этого события до правительства, как до жирафа, наконец доползет мысль о том, что надо все-таки ставить на известные авиастроительные фирмы типа Туполев и Ильюшин, которые в значительной мере растеряли свой потенциал за счет того, что они просто были выведены из игры, кстати, усилиями их конкурентов.
Не просто растеряли, а безвозвратно растеряли. Люди нашли пенсию, померли. Сменили род деятельности.
Саш, безвозвратного ничего, конечно, нет, но восстанавливать это гораздо труднее, чем продолжать, это однозначно. Поэтому насколько эти фирмы сейчас способны возобновить эти проекты, насколько, так сказать, способны они к тому, чтобы создать какой-то новый самолет, отвечающий современным требованиям, либо развить уже существующие проекты, я не знаю. Я просто знаю, что ставку надо делать на них, а не на какую-то корпорацию, которая из истребителей начнет делать, так сказать, даже не бомбардировщики, а гражданские самолеты. Средние или
дальние. Хорошо. Предположим, я с тобой соглашусь, через год до Путина дойдет мысль о том, что с госкорпорацией надо что-то делать. И он это предположим, ну я уже не верю в это, но предположим, он это сделает. Значит, еще минимум 3-5 лет надо для того, чтобы вылезти из этой ситуации.
Конечно.
Действительно утеряно многое.
Конечно.
Значит, я Путину и Медведеву эти 5-6 лет дать не могу политической жизни. Это при их жизни не произойдет политической.
Ты знаешь, я бы на это ответил только одним. Вот я еще меньше верю, что это произойдет в случае, если Путина сменит Ходорковский. Вот я, точнее говоря, нет, не еще меньше верю. Я вот не верю совсем.
Понятно. Если Краснов?
Если Краснов, это другое дело. А вот, если Краснов сумеет вот эту всю либеросню разогнать, которая сидит дальше на экономическом уровне, это серьезная задача.
Я разгонять не буду, я расстреляю, ты же знаешь, так сказать.
Да, но это...
Я-то считаю, что Иосиф Виссарионович был на самом деле мягкий человек. И зачастую он руководствовался ложным гуманизмом в принятии решений кадровых. А, так сказать, вообще-то, так сказать, в той ситуации, в которой мы оказались в стране, нужен не Сталин, а суперСталин.
Логично. Только для того, чтобы даже всех расстрелять, надо вначале поменять ФСБ, заодно Генпрокуратуру и Следственный комитет. И тоже их взять из кого-то. Вот то ли из прогрессивных рабочих, как это делали, так сказать, большевики в свое время, так рабочего класса почти не осталось за вымиранием, собственно, предприятий. На самом деле задача, конечно, гораздо более объемная, чем,
гораздо ее, более объемная,
чем,
да,
чем вот, ее хотелось вот, бы себе представить, понимаешь?
Да, я, да, вот я тебя и подвожу к мысли, что,
я
да,
понимаю,
да, что даже если люди, я ни в коем случае не хотел бы, так сказать, сводить все к своей фамилии, но люди типа Краснова-Смирнова, так сказать, в кавычках, да, yeah. Вот пришел коллектив, там, 20-30 человек, которые в состоянии захватили полную политическую власть и принимают решения. Даже в этом случае это займет пресловутые 5-6 лет. Если будут в этой данной области, я говорю, так сказать, есть области, в которых можно что-то побыстрее сделать, есть в области, например, образования, в которых не успеешь за 5-6 лет ничего сделать, отставание слишком велико. Здесь, наверное, 5-6 лет. Но для этого должен быть change произойти, должны прийти эти люди и стрелять. Опять же, я беру эти слова в кавычки, потому что мы понимаем, что под словом «стрелять» имеется в виду жесткие и правильные точечные кадровые решения.
Ну да, да. Даже Ленин, когда он писал «всех расстрелять там или повесить», он...
Он зачастую не это имел в виду, да.
Он это не это имел в виду, это уже известная шутка.
А то, чем занимается Путин на протяжении 15 лет, и он действует прямо противоположно тому, что ты говоришь, и здесь разницы между ним и Ходорковским практически нет. Надежды на то, что это сделает Путин и Медведев, не существует. Вот просто... Я к этому подвожу мысль, так сказать, и никакие не 3, 5, мы можем поспорить, давай через 5-6 лет посмотрим, что произойдет с авиационной промышленностью. На данный момент кого они ставят руководителем? Генконструктор?
Нет, они не генконструктор, они ставят замминистра, который курировал эту отрасль.
Который будет эффективным манагером и будет эффективно носить им деньги в карман, как и раньше.
Я полагаю, что, во-первых, им поставить просто некого. Понимаешь, вот это к вопросу о той самой узкой скамейке запасных, которую ты говоришь. То есть для того, чтобы этот процесс эффективно прошел, в него надо вовлекать гораздо более широкие силы.
И есть... не просто широкие силы. Должна существовать система отбора людей, потому что авиационная промышленность, она же, так сказать, базируется на конструкторах и технологах, которые носят штучный характер. Это определенное отклонение от нормы. То есть мальчик, который занимается тем, что не пьет пиво и не бегает за девочками, так сказать, и не ходит на дискотеку, и не даже ходит ни на борьбу, и не занимается горными лыжами. Это мальчик, который, значит, проснувшись с утра, первым делом хватает свою модель авиационную, то есть смотрит, как она у него склеилась.
Ну да.
И который, у которого пальцы все испилены лобзиком, так все они в эмалите находятся, от него за версту разит керосином, эфиром, так сказать, и касторкой, которая является двигателем, но не потому, что он наркоман, эфир нюхает, а потому, что он весь пропитался этим духом. И, значит, вот такие сотни мальчиков, которые занимаются, естественно, причем радиотехникой, если радиоуправляемая модель, вот сотни этих мальчиков, которые пошли потом в авиационный институт или авиационно-технологический институт, они окончили этот институт, получили квалификацию и стали работать. Вот эти люди могут сделать самолеты.
Логично.
А эффективные Погосяны, Манагеры, Селенковы или кто-то, которые нельзя человека в 50 лет сделать авиаконструктором. Ну, нельзя. Авиаконструктором становится в 8 лет, когда первый раз приходит в авиационный авиамодельный кружок или то, там умелые руки, или как он называется, пионерлагерь.
Ну, во всяком случае, закладывается, так сказать.
Да, закладывается. А если ты в 10 лет не стал авиамоделистом, ты не можешь стать в 25 лет авиаконструктором. Это нереально просто так. Человек должен быть фанатиком этого дела. Кстати, это относится к другим видам деятельности, там, военной деятельности. Вот мальчик должен играть в солдатики. Вот если он играет в солдатики, из него может получиться выдающийся маршал. А если он 10 лет не играет в солдатики и в 20 лет не зачитывается мемуарами Цезаря и Суворова, так сказать, то он не станет маршалом. Ты его можешь послать в военное училище, он научится честь отдавать, полировать до блеска сапоги. Это все возможно.
Да, он не будет... назвать маршалом, но он, тем не менее, им не будет.
Он не будет Ушаковым, он не будет Суворовым, так сказать, не будет Цезарем.
Понятно. Нет, я в заключение всего этого хотел только сказать вот какую вещь относительно перспективы Путина на замену, так сказать, этой публики, не замену. Я хочу сказать, что как раз 15 лет назад, ну, уже больше, 20 лет назад, нет, 15 все-таки лет назад, когда мы, так сказать, начинали как раз свое радиовещание с того момента, когда Путин приступил только к исполнению своих обязанностей, мы как раз стали отчетливо в ряды путифобов, в отличие от путифилов, с которыми мы даже вели тогда первые дискуссии еще в радиоэфире. Но все-таки сделали это не по той причине, что морда лица нам его не нравилась, да, или, допустим, она была менее предпочтительная, чем ельцинская, потому что в большей степени...
Морда лица у него лучше, он не пил,
да,
по крайней мере. Сам ходил ногами, это же
да.
По сравнению с Путиным, это выдающийся политический деятель.
Своими словами говорил, это тоже, кстати, было большое достижение, потому что я помню, как говорил Ельцин еще в начале 90-х, а уж к концу, я даже не рискую предположить, что это было, так сказать, за сверхмычание там и чтение стилетекста. Но вопрос-то был не в этом, а в том, какую политику он проводил. И если он проводил политику ту же самую, что и Ельцин, но еще в более яростном темпе, как это мы видели по договору СНВ-3, тогда теперь обозданному СНВ-2 и прочее, прочее, то, естественно, именно это вызывало нашу критику и протест. И я думаю, что если сейчас, в силу тех или иных обстоятельств, он вынужден был этот вектор, если не сменить, то, по крайнему случаю, сильно скорректировать, о чем мы, впрочем, сегодня еще будем говорить, то игнорировать это, на мой взгляд, нельзя. Это очень хорошо, что ветер задул не только в противоположную нам сторону, но если не в попутную, то во всяком случае в направлении гораздо более благоприятном, чем это было 15 лет назад. И я не думаю, что человек настолько статичен, что он не способен нам за 15 лет ни шагу сдвинуться с той позиции, которую он занимал в 2000 году. Очевидно, какие-то обстоятельства, а может быть, так сказать, конфорка, разведенная под попой, а может быть и уколы, так сказать, шилом, произведенные в ту же самую область, заставляют, так сказать, дергаться как-то и думать, что-то здесь не так складывается, как вроде бы должно было складываться и светиться. Если это все происходит, я не понимаю, почему эту деятельность не надо поощрять.
Я не говорю, что нам пока я вижу, что все это сводится к тому, чтобы посадить оппозиционеров, прикрыть какое-нибудь оппозиционное интернет-издание, изменить по-идиотски законодательство, кстати, на секундочку.
Саш, понимаешь, я не собираюсь оправдывать Путина или выступать его адвокатом. Я просто хочу сказать, что если движения в эту сторону намечаются, то его надо поощрять. То, чего от нас ждут наши друзья, которых мы достаточно с тобой хорошо знаем по совместной деятельности 5 лет назад, это то, что как если бы мы тогда были заточены против путинской политики, которая была по-нашему отчетливо либерастической, а по их мнению уже недостаточно либерастической, то мы, несмотря ни на что, вот сейчас будем продолжать тот же самый курс, тупо, несмотря на любые действия, которые он будет производить. Они-то будут это делать сознательно совершенно, потому что это идет и дует, так сказать, не в их паруса. А мы это будем делать как бы по инерции, просто потому, что мы уже 15 лет это говорим, и значит, должны будем продолжать говорить и дальше. Я считаю, что такое, так сказать, намерение, так сказать, выставить нас в достаточно тупом свете, это, в общем, не очень правомерно. Надо корректироваться, исходя из того, что происходит. Я считаю, что делать недостаточно. Но какие-то поползновения в этом направлении есть. Вот даже тот же самый сюжет какие? С Погосяном. Тот же самый сюжет с Погосяном, о котором мы сейчас говорили. Я не говорю, что это замена в лучшую сторону. Это еще надо увидеть. Но, во всяком случае, то, что тот, кто ввел нас в этот проект «Суперджет», о котором мы уже говорили несколько лет, и который дыра, в конце концов, оттуда был выкинут. Причем именно по этому поводу. Не по поводу того, что он состарился, наступил кому-то на мозоль, там, или, я не знаю, сказал, что я ухожу в отставку по болезни, а именно по поводу Суперджета. Вот именно поэтому, именно это официальный повод. Да, что Суперджет – это провал и афера. То, о чем мы, собственно, говорили несколько лет назад. То, что это сейчас открыто говорится и будет, видимо, новый руководитель должен будет это исправлять эту ситуацию под влиянием вот этой официальной позиции – это плюс. Небольшой плюс. Это может быть даже не самый значительный плюс. Но во всяком случае, по сравнению с посадкой каких-то оппозиционеров, не тех, которые были на болоте, а тем, которые сейчас там выходят протестовать против Шарли Эбдо или там за Навального, или я там не знаю что. Это, конечно, фактор, имеющий большее значение для страны, скажем так, чем факт участия Навального, о роли которого мы знаем тоже отлично, в общественно-политической жизни. И получит ли он условный срок УДО там, или еще какое-то освобождение. Есть соизмеримые вещи и несоизмеримые. Поэтому я просто не хотел бы закрывать, нынешнему руководству России возможность к реабилитации. Пусть оно идет по этому пути. Как ее оценит дальше при этом общество, это мы посмотрим. И я не вижу никакой причины, чтобы нам быть необъективными в этом процессе. Но если оно захотело пойти по этому пути, зачем ему в этом препятствовать? Пусть идет. Пусть исправляет то, что наворотило. Сможет ли эффективно исправить? Ну, хорошо, посмотрим.
Понятно. Я выражаю по этому поводу здоровый скепсис.
Правильно выражаешь, и я тоже выражаю его.
Я просто
говорю о том, что эту дорогу не надо закрывать. Хотят идти, пусть идут. Я считаю, что это правильное направление. Чего бы его не обозначить как правильное? Я бы сказал даже ленинскими словами, правильно дорогой идете, товарищи. Вот. А уж насколько далеко вы продвинетесь в этой дороге, и как это пройдет у вас успешно, это мы посмотрим и оценим. Но направление...
Скорее Ишак сдохнет вместе с Шахом из Хаджана Срединым, чем, так сказать, Ишак заговорит. Давай, это моя точка зрения.
Давай, не-не-не. Я не против любой точки зрения, в том числе и этой. Давайте посмотрим. Я не хочу просто предрекать, что там все получится или наоборот все не получится. Сделано новое движение какое-то. Очень хорошо. Давайте оценивать эти движения.